Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня в «Своей правде» попробуем поговорить о деле Александра Крушельницкого. Напомню, это наш кёрлингист, который первым на Олимпийских играх в Южной Корее завоевал для Российской Федерации медаль. Это была бронзовая медаль в дабл-миксте. Ну и сейчас Александра Крушельницкого обвиняют в употреблении допинга. Сначала вскрыли пробу А, она оказалась положительной, потом пробу Б, и уже официально подтвердили, да, там обнаружен пресловутый мельдоний. А это его главная боль, его проблема, или это происки врагов, заступаться за него сейчас всей страной, или он сам должен сейчас через судебные инстанции доказывать свою чистоту? Об этом сегодня подискутируем. С нами Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте, Александр Викторович.
Здравствуйте.
И Дмитрий Носов, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в дзюдо, безусловно. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Александр Чеботарев. Александр Викторович, пожалуйста.
Ну, что сказать. Печально очень то, что произошло. Теперь насчет того, помогать, защищать, бросать. Однозначно нужно защищать нашего спортсмена. Значит, что это такое, происки либо не происки? Я далек от мысли, что спортсмен, зная о том, что находятся российские спортсмены под пристальным наблюдением международных антидопинговых организаций, сам умышленно принял запрещенный препарат. Это я говорю не как юрист. Конечно же, если подходить с точки зрения стандартов доказывания, то это ничего не меняет, он будет дисквалифицирован. Я думаю, что отстоять ему свои права в суде не удастся. Вся делегация, которая туда поехала, скорее всего, она сможет, в том числе и адвокаты, оказать только моральную поддержку, потому что, ну, подробно не хотелось бы разбирать абсолютно юридическую сторону, но есть...
У нас ряд... время для этого будет еще,
да? Да, конечно, есть ряд моментов, которых бы я не делал в этой ситуации.
Имеете в виду что? Какие-то заявления, которые звучат?
Я бы не вскрывал пробу «Б» ни в коем случае. Я никогда своим клиентам не рекомендую ее вскрывать, потому что сейчас есть право вскрыть у антидопинговой организации самостоятельно ее, но, как правило, они ее не вскрывают, потому что проба «Б» – это есть уже более сложный процесс защиты спортсмена, там есть свои нюансы, и... В общем-то, на сегодняшний день, как я понимаю, просто в силу того, что нет времени, рассматривается дело в палате ad hoc в ускоренном порядке, не были взяты лабораторные пакеты, которые необходимо анализировать. Это единственная зацепка, которая может помочь.
Это Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву, доцент Высшей школы экономики. Сейчас слово Дмитрию Носову. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста.
Это было личное задание Дональда Трампа. Знаете, так,
хорошо.
И это как это и смешно, и грустно. Мне в первую очередь печально, что вот за этими историями мы теряем красоту спорта и Олимпийских игр, собственно говоря, для чего они существуют. Это непосредственно соревновательная деятельность, эмоции, борьба. То, что делает спорт великим. И я с горечью в сердце наблюдаю, что основная тема опять допинг, опять скандалы, интриги, политика ли это, провокации там и так далее, и так далее. Мое мнение следующее, что если бы нас хотели прям совсем-совсем подставить, то, наверное, это бы сделали в лыжных гонках каких-нибудь или в биатлоне. И как-то нелепо подставлять тот вид спорта, где вообще абсолютно не нужен никакой допинг. да, то есть тут на физические качества кёрлинг там никак с ними не связан. То есть там не надо быть супервыносливым или супербыстрым. Поэтому уже есть подозрения. С другой стороны, может, это, конечно, супертонкий ход, что никто не ожидал, да, там, и поэтому здесь, но в этом я сомневаюсь. А вообще позиция у меня четкая и простая. Неважно, из какой страны спортсмен, если он участвует в Олимпийских играх, если он занимается профессиональным видом, профессионально занимается и рассчитывает на высокие результаты, он всегда и везде должен быть на чеку и следить за собой. Например, когда я готовился к Олимпиаде, мой тренер даже на тренировках держал бутылку с водой мою и никому ее не давал в руки.
То есть потерял бдительность, повел себя не как профессионал,
судя по всему. Тебя могут там подсыпать что-то действительно, мало ли что, но ты сам за себя отвечаешь, ты отвечаешь за то, что ты принимаешь внутрь. Все. То есть вот в этом точка должна быть.
Это Дмитрий Носов, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в дзюдо. Ну, и сейчас, по сути, переходим к дискуссии. Обращаюсь к Александру Чеботареву. Но ведь правда, это же его проблема. Получается так, а мы здесь сейчас будем...
Абсолютно. Его проблема. Никто с этим не спорит. Значит, почему... Ну, Дмитрий, по сути, привел цитату из кодекса ВАДА, что каждый спортсмен
отвечает... Я думал про Трампа, это что-то было из кодекса
ВАДА. Нет. Да нет, это спецоперация специальная.
Ну, вот, что каждый спортсмен отвечает за то, что попадает внутрь него. Это, конечно, так. При этом он сказал и о том, каким образом его вел себя тренер. Это абсолютно так. Это говорит о профессионализме и спортсмена, и тренера. Так вот, что касается, почему не лыжи и не биатлон? Задача, насколько я могу понять, если рассматривать один из сценариев, не была исключить нас из ведущих видов спорта на Олимпиаде. Задача была просто создать повод для того, чтобы раздуть, попытаться еще на, скажем, тлеющих углях, да, скандал какого-либо рода. Потому что кёрлинг, да, там действительно никакого допинга, скорее всего, не нужно. И ребята там особо-то неосмотрительные, как я понимаю. Поэтому, может быть, было уязвимое место. А почему это все случилось? Несомненно, он виноват 100%, как ни крути. И думаю, я уже сказал, что он будет привлечен к ответственности. Но сейчас-то встает вопрос о том, разрешать нести флаг на закрытие или нет. Я думаю, что это будет аргументом и серьезным козырем в рукаве, в умок, для того, чтобы попытаться запретить нам это сделать.
А подождите, что сейчас серьезно идут обсуждения в МОК?
Это Дмитрий Носов. Но, решается вопрос о том, давать возможность нашим олимпийцам на закрытие, кажется, Олимпийских игр нести флаг Российской Федерации или не давать?
А мне кажется, это обсуждается только в прессе. Я что-то реально не слышал, чтобы МОК проводили такие заседания. Потому что, еще раз, смотрите, за что нас лишили, собственно говоря, флага, нашу делегацию аккредитации, за что сняли Жукова и так далее, да? За то, что было сказано, что это государственная политика. Потому что в нашей стране существует Министерство спорта.
Да.
Министерство спорта не существует практически больше нигде, только там в Китае, насколько я еще знаю. Там,
ну, да? на постсоветском пространстве где-то, да, есть.
Что такое министерство? Это государственная политика. Да? И поэтому, когда Родченков там сказал, хотя у него нет никаких доказательств, да, но он сказал, то есть нам прививают, что это государственная политика. А здесь частный случай непосредственно человека.
Означает ли это, что нужно мгновенно топить Крушельницкого со стороны государства? Ну, то есть делать заявление на официальном уровне, что нам очень стыдно, что такие спортсмены есть в нашей команде?
Ни в коем случае никаких заявлений делать таких громких не надо, потому что мы любим все сразу рубить с плеча. Или красное, или белое, там, или черное, или белое, все, и другого нет. Надо разбираться в ситуации, никогда не паниковать, спокойно анализировать, приводить все доводы и смотреть, что можно сделать. И зачастую где-то это нами самими сразу раздувает ситуацию, потому что, ну, допинг могут найти у любого спортсмена. Еще раз повторюсь, если мы возьмем спортсменов США, из США, то людей, пойманных официально на допинге, будет в разы больше, чем в России. В разы их больше будет.
Они просто выступают на Олимпиаде дольше, чем российские спортсмены.
Да, но это ответственность их каждого спортсмена будет. Их же не будут ставить вопрос о том, что они флаг там не понесут и так далее. Поэтому, мне кажется, раздутая ситуация.
Это Дмитрий Носов. Обращаюсь к Александру Чеботареву. Александр Викторович, а вот правда, что с точки зрения именно спортивных функционеров, вот самое правильное поведение, потому что мы выглядим следующим образом. Кого-то ловят за руку, мы мгновенно кричим, это провокация, провокация, кого бы не ловили. Или мы не верим, или мы все равно там, за наших спортсменов, даже если они употребляли запрещенные препараты. Вот вам должности, звания, там, какие-то общественные организации, не уходите из спорта далеко, мы все равно вам доверяем. И вот очередной случай, вот ровно поэтому нас и обвиняют в государственной политике по отношению к допингерам.
В чем вопрос?
А в как себя вести в таких обстоятельствах?
Ну, в первую очередь, не стараться откреститься. У нас те слова, о которых вы говорите, линия поведения, о которой вы говорите, что мы не виноваты, первым, кто это всегда делает поспешно, у нас есть один очень серьезный функционер спортивный, не успело где-то грянуть, он уже пытается откреститься. Значит, это неправильная политика, я считаю. Я согласен с тем, что нужно разобраться, и что касается случая этого конкретно, я не стал бы обобщать его, но, к сожалению, мы не сможем повлиять на ситуацию. Я бы как его рассматривал, как частный случай, что бывает и в других командах. Не тоже не кричал, когда первым на Олимпиаде в Корее обнаружили запрещенный препарат у японского конькобежца. Далее вот недавно буквально у словенского хоккеиста. Это частный случай команды. Что касается нашего, ну, у нас, я говорю, у нас просто вот ситуация такая, угли и прочее тлеющие, поэтому нам будет посложнее здесь. А, конечно, нужно разбираться на месте, ребят гнобить, но это последнее дело, это дело каждого на самом деле. Конечно, на нем ответственность есть определенная, потому что он страну представляет там в первую очередь.
Вот, ну, я должен Дмитрий добавить Носов. Обязательно, да. Вот все знают, что допинг, там, как вот Александр Викторович сейчас сказал, страна, честь страны на кону. Но ведь и все знают, что, например, нельзя убивать, грабить там, и так далее. Но кто-то это ради какой-то выгоды все равно переступает закон.
Их называют преступниками и наказывают по закону.
Да, и среди спортсменов есть люди, которые поддаются этому соблазну, который понимает, что... А может, их не поймают, понимаете? И я помню, вот, когда я тренировался, я вот клянусь, я никогда ничего не употреблял запрещенно. Я пил только креатин и аминокислоты. Угу. Но у меня все равно была мысль, а может быть, есть какой-то там женьшень или какой-то корень там, или какой-то вот
волшебный
препарат.
Волшебный порошок.
Да, волшебный порошок, который не является допингом, но который даст мне какую-то там большую восстановляемость или сделает меня действительно сильнее, и это все равно есть в голове у всех. Вот кто бы что ни говорил, спортсмены будут любые способы использовать, и, естественно, только здесь допинг – это уже вне закона как бы. И вот тут получается ситуация для многих зрителей, кто не очень в этой теме, хотел бы пояснить, что мы-то реально отстаем от всей планеты. Например, в Англии только 3 института занимаются разработкой спортивной фармацевтики. Это не допинг, это спортивная фармацевтика. А то, что уже у них устаревает, зачастую они как раз и в списке запрещенного уже вносят. А так как мы ничего не производим, мы ничего не изобретаем, наши спортсмены, как вот милдронат я в свое время тоже вот пил, это аскорбинка для сердца, рибоксин, милдронат, витамины там и так далее, и зеленка еще, да. Вот, все, и ничего нету.
И вот зеленка, кстати, нет в списке запрещенных
ну, препаратов? Ну, пока нет, слава богу, а то скоро запретят тоже пальцем мазать. Так вот, и получается, мы-то и в этом плане-то давно отстали, и ничего мы не, у нас нету, и многие спортсмены, они могут даже быть заложниками ситуации, когда им говорят, что вот это хорошая тема, там, это используют,
знаете,
это
честно, я просто уточню, Дмитрий, а вы точно знаете, что не принимали запрещенных препаратов?
Я, например?
Да.
Я принимал только то, что давал доктор, нам, да, который он покупал на складе, и это были все такие там, вот я еще раз повторюсь.
Ну, то есть вы не знаете, вы все-таки отталкивались от того, что вам давал доктор.
Да, у нас, нам нельзя было ничего, даже если у тебя насморк, нам было запрещено что-либо покупать в аптеке, потому что нашим аптекам доверия нет, и что там намешано, неизвестно, и все препараты, даже связанные с болезнью, всегда покупал доктор. Если что-то было от болезни, нам давал доктор. А то, что вы сейчас намекаете, препараты, да? То есть, опять-таки, повторюсь, это был креатин, тот же мелдронат там.
Так, и тогда все, еще и не запрещенный.
И это все было на упаковке написано. Может быть, там что-то внутри было другое, но я сомневаюсь в этом.
Это Дмитрий Носов, Александр Чеботарев. Есть что добавить? Вообще политику по отношению к запрещенным препаратам, к тому, как у нас это контролируется, все последние годы мы пытаемся ее как-то изменить, но не очень понятно, изменили мы, меняем мы реально или нет?
Ничего фактически мы не изменили, независимо от того, что вроде бы как для населения информация доводится, что мы много чего сделали, принято ряд законов, изменений в законодательство. Уголовная ответственность за склонение к спортсмена к приему запрещенных препаратов, которые я изначально скептически к этому относился, и я думаю, что эти законы, они практически не будут работать, если кто-то искусственно не создаст определенную ситуацию. Просто...
Александр, а можешь сразу уточнить, вот да. Как юрист? Я так понимаю, если тот же врач... Его подкупили, он подмешал допинг, и это доказано. Угу. Доказано, а спортсмен реально не знал. Спортсмен все равно будет с точки зрения мирового права увлечен в употреблении допинга, правильно?
Если мы... Да, он будет отвечать за себя однозначно, просто его вину разделят с врачом. Но не настолько, допустим, не на 4 года.
Но его все равно лишат медали, получается,
его
правильно?
Его лишат медали, да. Тут будет соучастие однозначно, потому что сложно. То, о чем вы говорите, это идеальный случай с точки зрения того, что он будет доказан. Как правило, никто ничего не доказывает и доказывать не будет. Наказать спортсмена проще всего. Вот. А спортсмены, как правило, сколько я работал с ними, они никогда не сдают ни врача, ни тренера. Если, значит, есть там какой-то сговор и все прочее. Поэтому политика в этой части сильно отстает, и я думаю, что пожинать плоды мы будем очень долго еще, поскольку у нас, на мой взгляд, большая часть мер, которая принимается в этой области, они являются популистскими чистой воды и не направлены на то, чтобы действительно... каким-либо образом, в первую очередь, бороться с этим да, злом, как мы говорим, а второе, для того, чтобы противостоять международному сообществу, которое использует вот таким образом против нас эти все вещи. То есть говорилось же, да, что в других странах тоже принимают, да, конечно, и в Америке, и в Канаде там большое количество дисквалифицированных, но никто это не объединяет все в одну систему, и, в общем-то, не предъявляют стране все это дело.
Обращаюсь к Дмитрию Носову. А может быть, правда, нам пора уже пересмотреть свое отношение к профессиональному спорту в Российской Федерации? Потому что мы привыкли к такой ведомственной поддержке. Сейчас зачастую за счет крупных бизнесменов или предприятий у нас поддержка идет профессионального спорта. А может быть, перейти к тому, что это прежде всего профессионалы, и они должны сами отвечать за себя, за то, как они готовятся, что употребляют, ну и так далее. И все это превращать потихонечку в бизнес.
Владимир, знаете, на самом деле это еще в Госдуме на протяжении нескольких лет ставил вопрос о том, что начать надо с самого простого, с закона о спорте. Так. Потому что он до сих пор несовершенен, и он, по сути, не регулирует самого главного – ответственности. У нас до сих пор никто ни за что не отвечает. Вот смотрите сами, спортивная федерация – это... общественная организация.
Да. Так же, как, кстати, и Олимпийский комитет тоже да, общественная организация.
Да, то есть, смотрите, общественная организация, сообщество спортсменов в определенном виде спорта собрались, проголосовали, выбрали там свой да. комитет. После этого они идут аккредитоваться в Минспорт. И говорят, мы вот общественная организация, аккредитуйте нас. Если их Минспорт аккредитовал, они имеют там право получать определенный бюджет, смотря в какой они там категории. Дальше. Но за подготовку спортсменов внутри себя отвечают они полностью. Они эту программу там дают и так далее. Олимпийский комитет отвечает только за что? За то, что он спортсменов привозит, не привозит, даже, по-моему, просто размещает на Олимпиаде, аккредитует, кормит.
Орг-вопросы.
Орг-вопросы. Олимпийский комитет не занимается подготовкой ни одного спортсмена.
Итого, у нас и фактически...
Да, и Минспорт тоже. И получается у нас вот такой замкнутый круг, где никто ни за что... не отвечает. Хотя есть Министерство спорта там и так далее.
Все гораздо круче. У нас все за все отвечают, но в итоге не отвечают ни за что.
Да, то есть, никто ни за что не отвечает.
Как только речь идет о бюджете, у нас мгновенно появляются и федерации на горизонте, и спортсмены, и клубы, и все остальные, Министерство спорта в том числе. Когда речь идет уже о каких-то или результатах, или последствиях их деятельности, то вот здесь уже как будто ответственность.
Да, еще надо добавить очень важный момент.
Отказаться, может быть, уже от федеральной такой?
Нет, надо просто навести в этом порядок. И еще очень важный момент, многие не знают. Например, у нас спортивная медицина уже несколько раз мигрировала из Минздрава в спорт и обратно. И сейчас спортивная медицина, она находится в ведении Минздрава. И там тоже определенные проблемы идут. И спорт не может влиять, получается, Министерство спорта на спортивную медицину. Поэтому у нас и нету спортивной фармацевтики нормально. У нас очень мало спортивных врачей там и так далее, и так далее. Очень много проблем с этим связанных.
Дмитрий Носов, Александр Чеботарев. Что делать-то?
С чем конкретно?
Ну, вот у нас есть такая организация спорта, которую мы, по сути, отчасти перенимаем еще со времен Союза Советских Социалистических Республик, отчасти выстраиваем новую систему профессионального спорта с огромными заработными платами, бюджетами и всем остальным, но как-то такой не толкай получается.
Секундочку, у нас нет огромных заработных плат.
В ряде
видов спорта. Извините, очень важно сразу добавить и сказать, я думаю, многие со мной согласятся, вот я считаю абсолютно неправильную бюджетную политику Министерства спорта. У нас колоссальные деньги уходят на строительство чего-то. И мы видим, сколько это стоит. При этом в нашей стране как раз тренеры на местах, в деревнях, в селах, в маленьких городах и просто в городах находятся в полунищенском состоянии. На соревнования куда-то съездить вообще денег нету. Так, это и есть профессиональный спорт, когда уже люди на соревнованиях, это есть спорт, это есть соревновательная деятельность.
Александр Чеботарев.
Ну, я... Вот Дмитрий предложил начать с ответственности. Я бы немножко поступил по-другому. Нам для того, чтобы... Я считаю, что нужно начинать с определения источника финансирования. То, о чем вы говорите, отойти от государственной поддержки. Если отойти прямо сегодня, есть такой курс, да, на форуме «Россия – спортивная держава» в Коврове, который проходил. Президент страны сказал о том, что профессиональный спорт необходимо сокращать госфинансирование его, он должен сам себе зарабатывать. Если мы сейчас буквально исполним это решение, у нас профессиональный спорт погибнет просто-напросто. Потому что альтернативных источников финансирования, достаточных для того, чтобы спонсировать спортсменов и соревнования, у нас их просто нет. Потому что, как ни крути, а в любом случае у нас деньги в спорте все государственные, неважно, кто их дает, госкорпорация, либо непосредственно областной бюджет, например. Поэтому сначала нужно определиться с этим. Что еще... На что еще бы я обратил внимание? На то, что, да, конечно, детский спорт необходимо развивать. Детский спорт профессиональный, потому что...
Школа Олимпийского резерва, вы имеете в виду?
В том числе, потому что у меня много заходит споров с менеджерами спортивными, которые говорят, у нас детский спорт – это массовый, профессионального спорта нет, детского. Но я им привожу пример. Вы возьмите детей... В спортивной секции, которая ходит, и в детскую спортивную школу Олимпийского резерва. Абсолютно разная методика подготовки.
Мы продолжим уже после информационного блока. С нами Александр Чеботарев, Дмитрий Носов. Через 5 минут вернемся.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:36 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву, доцент Высшей школы экономики, и Дмитрий Носов, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, все это в дзюдо. Ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с смс. А японцы про своего, у которого допинг нашли, тоже вовсю кричали, что ему подсыпали. Интересуется 413-й, обращая внимание на реакцию и спортивных функционеров российских, и на общественность российскую, которая однозначно заявляет, что нет, мы уверены, этот спортсмен чист, хотя еще как таковых разбирательств, судя по всему, не было. Александр?
Ну, наверняка никто не кричит. Вы понимаете, в чем дело? Здесь почему такая точка зрения высказывается, одна из версий? Я еще раз говорю, я далек от мысли, что нормальный здравомыслящий спортсмен будет все это делать. Поэтому, зная, что находится под этим пристальным вниманием ВАДА, российская команда находится, поэтому такая версия имеет право на жизнь. В любом случае спортсмен будет отвечать. Я вам скажу так, что среди тех спортсменов, кого мне приходилось защищать, их было много по делам, связанным с допингом, вначале никто не признавался о том, что он допинг принимал. Потом уже в разговоре, да, вот как-то все получалось. Поэтому, ну, как версия.
Дмитрий Нов. Знаете, вот на движение антидилер, антинаркотическое, антиалкогольное, мы очень много рейдов проводим. И когда поймаешь взрослых людей, там, аптекарей, продавцов всяких, которые нарушают закон, и при этом ты их снял на видео, и вот прям прошло 2 минуты, ты им показываешь, и никто никогда тоже не сознается. Говорит, да не-не-не, ничего не было вообще, да вы что, да кто я, да я самый чистый и пушистый в мире, не, никогда. Поэтому, если бы кто сразу там взял и признался, это было бы удивительно.
Что касается такой
поэтому
поддержки,
надо, да, расследовать, конечно, надо расследовать.
По Мельдонию Шарапова призналась сама.
Было такое.
Да, бывает. Мужественно повела себя.
Но, кстати, очень... она повела себя так, как обычно принято вести себя там, за океаном, в случае, если что-то такое происходит.
Да, она повела себя грамотно со всех сторон. Жаль только, что это не является, с точки зрения антидопингового законодательства, своевременным признанием. Поэтому она все равно была наказана и все прочее. Но таким образом она сохранила лицо, и самое главное, она сохранила контракты со спонсорами. Они приостановили их, но не отказались.
Дмитрий, будете что-нибудь добавлять?
Я уважаю поведение Шараповой. 7-3-7-3. Считаю правильным абсолютно.
7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, конечно, согласен с адвокатом, да, но вопрос к уважаемому Дмитрию Носову хочу задать, да, как профессионалу по спорту, я считаю. Смотрите, вот мы знаем так называемых этих норвежских астматиков, да, и также вот этих вот американских атлетов, да, и мы все об этом говорим, что у них есть справки, что они астматики. Вот у меня вопрос именно к Носову, пусть он мне объяснит, вот мне вот тупому деревяшке мне, да, почему наши функционеры от спорта, ну, видят ведь, ну, к примеру, мальчик дает тот по лыжам результат, и от из него вырастет через пару лет. Ну, почему же справку-то не сделал, что он астматик-то в конце концов? Почему мы не можем ими же методами? Значит, это упущение не спортсменов, это упущение вот этих вот именно, кто функционеров. Ну, сделайте вы те же справки астматикам.
Есть, есть. Как зовут, я прослушал, извините.
Александр меня
Александр.
Зовут, Дмитрий, да.
Спасибо. Александр, спасибо за вопрос. Точнее, наверное, не вопрос, а такой крик души. Я надеюсь, хотя по интонации показалось, что как будто я в этом виноват. Поверьте, я абсолютно разделяю вашу позицию, не раз говорил об этом. Но дело в том, что есть одна проблема. Никому ничего не нужно.
Не-не, подожди, результат-то вот требует со всех.
Да, а никому ничего не нужно, и, как правило, и в министерствах люди занимаются только теми делами, где есть какие-то их интересы. И только вот сейчас, вот клянусь, с приходом Павла Колобкова у меня какие-то надежды появляются, хотя он...
Что, заколет всех нехороших?
Что-то, да, там получает. И вот я считаю, вот не поверьте, я считаю, что то, что наших спортсменов сейчас оправдали ими, это уже работа именно Павла Колобкова. А до этого вот никому ни до чего дела не было. И такой же точно вопрос, вот как Александр сейчас мне задал, я то же самое очень часто говорил всем остальным. Такой же крик души с моей стороны.
Это Дмитрий Носов, Александр Чеботарев.
Я хочу Александру ответить по поводу этого всего, да, у меня тоже всегда это вызывает недоумение. Разрешение на терапевтическое использование – это есть лазейка законная в кодексе ВАДА, которая позволяет спортсменам фактически употреблять допинг, и мы знаем массу случаев. На Олимпиаде в Рио было запрошено 300, получено 300 терапевтических исключений для американцев-канадцев, у нас было 17 запрошено. То есть тут не проблема в том, что мы не получаем их и не выступаем под терапевтическим исключением. Проблема в том, что мы их не запрашиваем. Да, это вина Министерства спорта напрямую, я считаю, плюс федерации еще. Дело в том, что... Что касается, может, это от незнания, либо от лени, вот как Дмитрий говорит, на Западе система подготовки уже такова, что там это начинают формировать с детства. Если ребенок пришел в секцию, подает надежды, более-менее его уже там видно через 2-3 года занятий, ему начинают формировать медицинскую карту.
Он становится астматиком.
Ну, неважно, в зависимости от вида спорта, тут астматики, мы же знаем, что препараты к конкретному виду спорта, какие препараты могут применяться. И ему формируют карту, и когда он приходит с этой картой, Симона Байлз, посмотрите, да, болезнь, синдром дефицита внимания, ну, теперь-то у нее нет этого синдрома, наверняка.
Гимнастка, я напомню.
Гимнастка, да, американская. Так вот, когда они приходят запрашивать терапевтическое исключение, у них уже колоссальная карта. А там достаточно приходить раз в месяц, и главное, чтобы отметка врача была, да.
То есть у нас с такими справками в армию не берут?
У нас с такими в армию не берут.
Причем у нас такие справки-то легче всего в мире получить.
Да, и поэтому, но на самом деле, это большая беда, терапевтическое исключение, нужно и с ним бороться. Есть у меня несколько предложений по этому поводу, но...
То есть вы предлагаете не читерством заниматься, как они, не добиваться терапевтических исключений, смотрите, а бороться и с ними тоже?
Да, тут какая ситуация? По большому счету, мне как болельщику неинтересно смотреть на стероидных мутантов, которые бегают. Под терапевтическим исключением, не под терапевтическим исключением. И нужно, и скоро это будет неинтересно. И самое страшное для спорта, когда это будет неинтересно болельщикам и спонсорам.
Александр, а можно вопрос сразу? Да. А есть какой-то прецедент или есть возможность, например, такого мутанта изобличить, подать какой-то иск и провести независимое исследование, вот независимое, в другой стране, где подтвердится, что он реально не астматик, что эти все справки липовые.
Вот смотрите, апелляция на отказ выдачи терапевтического исключения подаваться может. Подвергнуть сомнению саму выдачу этого терапевтического исключения может только ВАДА. Поэтому я не думаю, что на определенных спортсменов импортных, да, мы сможем добиться от них пересмотра этого терапевтического исключения. А сколько бы мы с вами не перепроверяли, не видя медицинской карты, ну, никто это не будет воспринимать. Я бы вот хотел...
Ну, то есть, а судьи кто в этом плане, да вопрос?
Ну, а это все из этого вытекает. Я просто хотел бы закончить свою мысль. Да. Поэтому смотрите, как мне видится, то есть в определенный момент люди поймут, что все начинают заниматься вот этим, выступать под терапевтическим исключением. И наша задача на сегодняшний день, ну, первое, это улучшить результаты наших спортсменов на законном основании, а второе, подтолкнуть общественность к тому, чтобы у нее стало вызывать это отторжение. Каким образом это сделать? На мой взгляд, очень просто. Запросили американцы 500 терапевтических исключений.
Вам звонят,
да, запросили американцы 500, мы запрашиваем 600. И таким образом, когда уже люди будут понимать, что все под допингом, и смотреть будет неинтересно. Плюс еще нужно что делать, на мой взгляд. Когда идет фамилия игрока и указание страны...
Астматик.
Нет, это разглашение врачебной тайны. Просто нужно указывать, что он под терапевтическим исключением. И человек будет понимать, уже зритель, что этот человек выступает под допингом. Вот и все.
Ну, будет так уже весело наблюдать.
Довольно любопытно,
кстати. Ну, это, кстати, общественное мнение, это очень важно.
Плюс их нужно не учитывать в общем зачете. Потому что больной он, не больной, он все равно уже имеет преимущество медикаментозное, во всяком случае, перед людьми, которые...
А еще лучше, Александр Ильич, лучше, знаете, что сделать? Отдельную олимпиаду для таких людей.
Она уже проводится. Паралимпийские игры.
Ну, это там такие, ну, это уже по люди, которые не могут, а здесь же вылечиться, скажем так, да, инвалид же, он уже не может вылечиться, а это люди, которые, у них болезнь есть, но, по идее, она же поддается лечению какие-то, да?
7-3-7-3-94-8.
Отдельная, да, хорошая мысль.
Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Олег.
Да, Олег, пожалуйста.
Вот вы говорите, что могли быть провокации, или спортсмен может все-таки тайком пойти. На мой взгляд, среди делегаций должен быть сотрудник спецслужб, работающий под прикрытием, который бы заранее предупредил бы все провокации, все и возможности спортсмена принять. То есть, ну, в нашей обстановке сегодняшней должно быть очень все строго под контролем. Почему это не сделано?
Спасибо.
Значит, мышей делают.
Ну, давайте, я честно хочу сказать, вы Как вы себе представляете ситуацию? Во-первых, у нас нет делегации.
Как сборная Северной Кореи.
Начнем с этого. Туалет, да, начнем с этого, что у нас нет делегации, у нас спортсмены сами. У нас и врача нет никого вообще, то есть на этих играх, как бы. Да? Это первый момент. Второй момент. Ну что, каждому представить по сотруднику? Ну, это невозможно. А третий момент, если, ну, так уже, как вот хочет Олег, допустим, то, в принципе, изначально спорт надо сделать для агентов спецслужб, чтобы они сами себя контролировали и несли ответственность.
Вы знаете...
Александр Чеботарев.
Да, я бы все-таки... А я считаю, что пожелание слушателя, в принципе, нормальное. И, конечно же, если мы не можем обеспечить каждому представить сотрудника, то хотя бы необходимо провести жесткий инструктаж на предмет того, чтобы то, чем занимался тренер, держал в руках бутылку, чтобы обратить внимание на то, что это может быть, но это же не обязательно провокация могла быть в Корее, она могла быть на сборах, в Португалии, где угодно. Вот. А то, что не ловит мышей, ну, если мы будем тянуть за эту ниточку, то мы такой клубок вывалим, который нас может придавить, не дай бог, потому как не ловля мышей, она ведь началась из бегства Родченкова, у меня всегда вопрос. Да. Почему этот человек, единственный уникум в России, смог уехать? Вот кто за этим должен был смотреть? Вот ответ на вопрос, а что там Корея теперь?
А что спортсменов, да, караульте, когда главный...
Носитель информации.
Когда все все знали, и никто ничего не делал.
7373948, еще один звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да-да, меня зовут Александр. Я полностью поддерживаю мысль о том, что нам нужно развивать свою фармацевтику в этом направлении, потому что мы вообще ничего не делаем. Если посмотреть сообщения, то практически те же препараты, аналогичные мельдонию, только называются чуть-чуть по-другому, используют американцы, им за это ничего нет. То есть, ну, нам нужно очень сильно упираться в развитие собственной фармацевтики в этих направлениях, иначе мы никогда не выиграем эту гонку, используя те же методы, которые используют американцы, Норвегии и все остальные.
Спасибо. Можно я от себя просто уточню? Вот мне понравилось ваше предложение, Александр, по как бы борьбе с медицинскими исключениями. Нет, а вот что касается политики, вот с развитием фармацевтики и всего остального. Так наша цель все-таки стараться играть по тем правилам, которые уже существуют, или стараться менять эти правила?
Значит, если до тех пор, пока мы будем играть по тем правилам, которые существуют, мы будем проигрывать. Хочу особо отметить одну вещь. Может быть, она звучит кощунственно из уст юриста, да, но я очень... разочарован тем, что нас оставили один на один с этой проблемой и сказали, что необходимо ее решать исключительно юридическим путем. Ее никогда не решить в силу бюрократических проволочек, в силу того, что правила меняются на ходу. Эту проблему можно решить только политическим путем. Если мы будем решать с точки зрения закона, мы будем очень долго ходить вокруг да около. Что касается этих терапевтических исключений, развития фармакологии, всех прочих вещей. Да, конечно, нужно это делать. И каким образом менять правила? Бесполезно нам на сегодняшний день, понимаете, в чем дело? Мы пытаемся обжаловать решение исполкома. Вот по отстранению наших ребят, почему, да, говорят, не допустили тех ребят, которых реабилитировал КАС? Потому что мог на основании статьи 45 Олимпийской хартии имеет право корректировать заявку по своему усмотрению без объяснения причин. Он действовал в пределах своей компетенции, правильно? На что жаловаться? Жаловаться оснований нет. Однозначно мы получим отказ. То есть нужно не в этом направлении работать, а нужно работать в направлении изменения законодательства, а это можно сделать, только увеличивая российское присутствие либо близких нам по духу ангажированных людей в представительных органах международных, которые занимаются вопросами допинга, которые
влияют на принятие актов. Плести интриги. Плести интриги.
Да? Я скажу проще.
Дмитрий Нус.
Не можешь бороться, возглавь.
Ну, можно. Не можешь возглавить, что уходи тогда у нас. Какой третий вариант остается?
Нужно делать все, чтобы возглавить. Но кто-то же возглавил, это возможно. Еще раз повторюсь. Да просто никто этим не занимался. Ну, серьезно, ну никто, ну что вот мы там тут сейчас разводим вот это все? Ну, никто не занимался этим вообще. Ну, сколько, вот давайте возьмем, где... Вот возьмем все руководящие органы спорта в мире. Где наши люди?
Так, может, занимались, но проиграли?
У нас всего там две-три... Да не занимались ничем. Две-три федерации, вот, слава богу, Алишер Усманов там возглавляет, да, мировые. Все... А сколько у нас представителей ВАДА? А сколько там американцев? Или если мы такую ведем геополитическую там войну? Сколько там англосаксов?
Больше,
а сколько наших?
Часть.
Да. А где? А что нам мешало на протяжении 20 лет это выстраивать отношения? А кто? И они пишут правила под себя. Они не являются главными акционерами этой организации. Это всемирная организация. Просто мы туда, мы там не работали вообще. И там наших людей нету. Там нет наших акционеров. Вот и все. Они сейчас, грубо говоря, большинством просто.
Вы что-то хотели добавить, Александр?
Да, я хотел добавить. Я тут абсолютно с этим согласен. Никто ничем не занимался. Больше скажу, что у меня складывается впечатление, чем больше я работаю с этим антидопинговым законодательством, то у меня складывается впечатление, что мы ратифицировали конвенцию-то в 2006 году не потому, что мы были готовы ратифицировать, а потому что мы это воспринимали, ратификацию, как один из признаков цивилизованного государства. Германия ратифицировала, другие страны ратифицировали. Давай и мы, не прочитав ничего. И только сейчас мы начинаем читать законодательство, которое там было. А нам говорят, ну, ребятки, вы же, говорят правильно абсолютно. Да, вы же читали, вам же глаза не завязывали, да. Нужно было сначала прочесть, а потом... Ну, это менталитет русского человека. Мы же, когда начинаем читать... когда начинаем читать инструкцию к какому-либо прибору? Когда мы его сломаем. Мы тогда начинаем...
Или когда он не включается.
Доверился, поверил. Вот и об этом я говорил. Почему это большая грязная игра политическая? Потому что как только начались геополитические какие-то терки, да, и спорт стали использовать, это, конечно, печально, но мы-то это допустили. Это мы же подписывали эти документы, кто их когда подписывал там и так далее, надо разбираться, как они читали их. Потому что было все хорошо, а есть хорошая поговорка. Хочешь мира, готовься к войне. Кто у нас готовился к войне? Никто не готовился.
Я бы не хотел разбираться
спорт
с тем,
и мир,
кто подписывал.
Хочется напомнить. Хорошо. Сергей пишет. Перед каждым соревнованием, даже на уровне области, мы проходили медицинское обследование. Доктор давал разрешение или запрещал. Если ты болеешь, уходи из спорта, не калечь себя и лечись. Предлагаю выдвинуть свой новый взгляд на мировом уровне. Больной, лечись, здоровый, соревнуйся. Никаких терапевтических исключений никогда и никому. Обратная сторона этого же вопроса. Разрешить все и называть спорт играми мутантов, ну и спонсоры и на эти дела подтянутся, уверен Сергей. Ну и Димган предлагает сразу название стероиада вот для подобного рода соревнований.
Почему нет? Забавно, но правильно. Но на самом деле хорошая мысль, что если у тебя есть какие-то противопоказания, ты какой-то можешь отдельное соревнование сейчас сделать. Но опять-таки мы можем здесь говорить что угодно. Не мы заказываем музыку, мы там все проиграли. Надо сначала туда возвращаться, в руководство всех этих спортивных
организаций. Тем более, знаете, какая ситуация? Она благоприятна на сегодняшний день. Мы, что называется, набили шишку, да, вот...
Первую мы набили в Рио-де-Жанейро.
Да, да, да. Ну, а потом стали набивать в Пекине задним числом, да. Нет, я о чем хочу сказать. Вот был 5-й саммит МОК, который тогда еще Жуков там присутствовал, на котором были приняты основные пока декларативные вещи об изменении и реконструкции МОК и ВАДА, потому что эта вся ситуация, она не только нас ударила по лицу, она показала несостоятельность этих организаций. Они находятся в кризисе, то же самое. Поэтому вот сейчас нормальная ситуация для того, чтобы, ну, если выражаться терминологией Дмитрия, возглавить всю эту систему, да, необходимо выдвинуть определенные предложения по изменению и реформированию их. Я считаю, у России колоссальный опыт в этом направлении. Нужно донести до международного сообщества, они должны понять одно. В ситуации, в которой оказалась Россия, может оказаться абсолютно любая страна, ну, за исключением Америки, наверное. на сегодняшний день.
Давайте так, я запущу голосование и поставлю вопрос следующим образом. Произошла нехорошая история с Александром Крушельницким, нашим олимпийским спортсменом, призером уже Олимпийских игр в Южной Корее. Он кёрлингист и выступал в дабл-миксте, завоевал бронзовую медаль вместе со своей женой, насколько я понимаю. И сейчас у него нашли мельдонию. Проба А вскрыта, да, подтвердилась. Проба Б вскрыта, да, подтвердилась. И сегодня вы, внутренне обращаюсь к нашей аудитории, вы скорее с Александром Крушельницким всячески поддерживаете его, шлете флюиды добра. Ну, в общем, говорите, Саша, мы с тобой. Это 134-21-35. А, нет, вы скорее полагаете, что Александр Крушельницкий профессионал, должен отвечать за свои поступки, должен отвечать за свои действия и за то, что происходит с ним, в том числе на Олимпийских играх. И хотелось бы как бы окончание расследования. Это 134-21-36. То есть, нет, вы не готовы его поддерживать. 134-21-36. Саша, мы с тобой, это 134-21-35. Нет, вы пока не готовы его поддерживать, это 134-21-36. Наше голосование началось, еще один комментарий успеем принять, 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Мне кажется, надо начинать не с закона о спорте, а с кадров. Вот если бы во главе руководящих ведомств наших стояли тщательно проверенные люди, для которых интересы Родины на первом месте, и в том числе на месте Родченкова был проверенный человек, ничего бы этого не было. Я что-то не слышал, скажем, на примере сборной СССР по хоккею, что она, ой, как боялась закона или им руководствовалась. Там другие были понятия и другие правила, однако с ответственностью там, по-моему, было все в порядке.
А потом, когда форточка открылась, Александр Могильный вдруг там оказался сразу.
Да, Владимир,
ну, Сергей Алексеевич, Сергей Алексеевич, вы абсолютно правы, Сергей Алексеевич.
Спасибо.
Вы абсолютно правы. Кадры – это очень важно. Это очень важно, но всегда нужна комплексная работа. И любые кадры все равно опираются на закон. И работать над темой и темой одновременно ничего не мешает.
Это Дмитрий Носов, Александр Чеботарев.
Да, абсолютно. Нужны специалисты. На сегодняшний день, что я могу, какие положительные моменты извлечь из этой ситуации, которые произошли? Наконец-то у нас стали появляться юристы, которые стали разбираться и выигрывают дела. Есть ряд ребят, которые ездят в суды, в Лозанну, выигрывают дела эти. Это, скажем, плюс. Колоссальный. Потом, что еще хорошего в этой
ситуации? Я просто прошу прощения, насколько я помню, там были не совсем наши юристы. Американцы нанимали, швейцарцы не нанимали.
Значит, ну, скажем так, были адвокаты швейцарские, но с ними работали и наши ребята. Есть дела, когда только наши работали, ребята. В любом случае, мы хотя бы стали что-то читать в этом направлении, понимаете, поэтому...
Слава богу,
ну, да.
Мы решили прочитать те законы, по которым живем уже...
По которым нас уже не один год плющит, в общем-то.
Голосование остается буквально 30 секунд, быстро напомню. Вы внутренне поддерживаете Александра Крушельницкого, кричите, Саша, мы с тобой, это 134-21-35. Нет, вы не готовы поддерживать Александра Крушельницкого, это 134-21-36. На всякий случай напомню, что Крушельницкий – это наш кёрлингист, которого уличили в употреблении мельдония. Он говорит, что это какая-то провокация, потому что ему незачем употреблять запрещенный препарат, тем более, что все о нем давно оповещены. Все, теперь я останавливаю голосование, подвожу итог. Результат довольно любопытный. Ровно 50 на 50. 50% наших слушателей говорят, Саша, мы с тобой. 50% говорят о том, что пока не готовы Александра Крушельницкого поддерживать. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву, доцент Высшей школы экономики, и Дмитрий Носов, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр. Спасибо, приходите еще.
Всем добра.
Спасибо, до свидания.